«Скажи!» – неожиданно спросила мать. «Не передают ли сегодня богослужение по радио?» Это был необычный вопрос. Дженнифер пошла в другую комнату и включила приемник. В квартире раздалась тихая музыка, хорошо знакомая песня. «Дженнифер!» Снова начала Юлия. «Иногда я спрашиваю себя, или...» Она закрыла лицо руками. Дженнифер снова подошла к кровати матери. Из приемника полилась песня, которая была ответом на высказанный вопрос больной души. Наконец, гордость и самоуверенность, которые так долго господствовали в сердце Юлии, были сломлены.
«Дженнифер!» – всхлипывала она. «Это правда, что он и меня примет?»
«Да, мама!» Они обе плакали, теперь уже от радости. Так они и сидели, обнявшись, пока в прихожей не послышались шаги Антона Дианы. Дженнифер поспешила ему навстречу.
«Папа!» – сказала она. «У нас удивительная новость! Идем, убедишься сам!»
Она указала на комнату матери. Ее лицо сияло от радости. Антон сразу понял дочь. Он постоянно молился о своей жене. «Значит, Господь услышал его молитвы». Взгляд его скользнул от лица дочери на дверь комнаты его жены. «Слава Богу!» – сказал он, и в следующее мгновение был уже в ее комнате. Дженнифер пошла на кухню. Еда на плите подгорела, но сегодня это не имело никакого значения. Пришел час, которого так ждал ее отец. Он молился об этом, надеялся, что он придет. Наконец-то Юлия, так долго блуждающая по мрачной пустыне неверия, нашла дивный путь спасения. Время обучения на миссионера пролетело слишком быстро. Все это время Дженнифер и Джон часто встречались. Каждый из них боялся чем-нибудь омрачить эти дни, потому что каждый помнил, что впереди была долгая разлука. Все в доме номер 84 проявляли интерес к поездке Джона. Всюду в комнатах лежали различные карты, вырезки из газет и брошюры об острове. Их можно было встретить везде – на столе, на книжных полках, на подоконнике, в спальне матери и даже на кухне. Названия этого острова и имена миссионеров, которые уже трудились там, были у всех на устах. Даже Мэри и Филипп на время позабыли о своем возлюбленном Китае и обратили свои взоры на другое место земли, где нивы побелели и поспели к жатве. Антон и Юлия были не менее воодушевлены, чем молодые люди. Юлия занималась починкой одежды для отъезжающих миссионеров. Антон ходил по городу и заглядывал во все книжные киоски и магазины. Он покупал все книги и брошюры о миссионерской деятельности и, разумеется, книги об этом острове. Все, что он приносил домой, еще больше увеличивало беспорядок. Однажды вечером он читал купленную газету. «Юлия!» – удивленно воскликнул он. «Послушайте, что здесь написано!» Все устремили свои взоры на господина Диана. В этой газете напечатана небольшая заметка под заголовком «Общие новости». В ней написано «Господин Роджер Диана». Все присутствующие зашевелились и, не слушая Антона, засыпали его вопросами. «Друзья, дайте же мне дочитать ее». Господин Диана назначен главным бухгалтером недавно открывшейся фирмы Oil Company. В его обязанности также входят регулярные инспекции буровых разведок, принадлежащих этой компании. Эти буровые разведки находятся на севере острова. На севере острова... «Где же он?» – взволнованно спросила Юлия. «Антон, дай я сама прочитаю это. Почти 2 года его нет с нами». «И ни строчки нам не написал», – добавил Филипп. Дженнифер молчала. Она помнила высокомерное лицо брата, когда он уходил из дома в те тяжелые дни. Она была рада, что его никто, кроме нее, тогда не видел. «Джон!» – воодушевленно сказала Юлия. «Может быть, ты случайно встретишь Роджера на острове? И если ты встретишься с ним, то я скажу ему, что о нем думаю. 2 года не писать матери!» С возмущением ответил Джон. «Может, он написал, а письмо не дошло к нам», — сказала Мэри. «Может быть», — с сомнением сказал Филипп. «Боюсь, что вы не знаете нашего Роджера, милая», — грустно заметил Антон Диана.
«Знаете», — задумчиво сказала Юлия. «Я очень часто думаю о нем бессонными ночами. Как ему живется там, вдалеке? Теперь, когда я познала Христа, у меня еще одно желание, чтобы Роджер тоже был спасен. Я не буду по-настоящему счастлива, пока Роджер блуждает в греховной тьме.
Я молюсь о нем», — тихо сказал Антон, — «и уверен, что мои молитвы будут услышаны».
«Мы все будем о нем молиться», — предложила Мэри.
Юлия снова принялась за свою работу, исполнившись новыми надеждами. Однажды вечером Джон сказал Дженнифер: «У меня есть новость, Дженнифер».
«Какая?»
«Завтра вечером мы едем на поезде к пристани, а оттуда идет пароход на остров». Хотя Дженнифер ждала этой новости со дня на день, все же ей не верилось, что уже завтра Джон уедет от нее.
«Завтра на вокзале будет очень много народу. Давай попрощаемся с тобой сегодня», —
неуверенно сказала она.
«Только не прощайся, моя милая!»
Он прижал ее к себе.
«Мы ведь увидимся с тобой через некоторое время!»
Она мужественно боролась с подступающими слезами.
«Увидимся, когда Господь позволит нам!»
«Мы можем верить Его Слову и надеяться на Него!» «Дженнифер», — сказал он после небольшой паузы, — «хочешь сделать для меня что-то, пока меня не будет с тобой?»
«Все, что бы ты ни попросил». Я хочу попросить тебя, чтобы ты посетила Дориных родителей. Я уже один раз был у них. Они все еще не могут смириться со смертью дочери. Я надеялся, что они познают Христа еще до моего отъезда.
«Я сделаю все, что в моих силах», —
тихо ответила она.
«Дженнифер, не могу передать, как мне тебя будет не хватать!»
«Ах, Джон!»
Она прижала лицо к его плечу и больше не могла сдерживать слез.
«Иногда я думал, что Господь не звал меня на миссию, а мне это только показалось. Сатана старался, чтобы я сомневался. Но когда я оглядываюсь на всю свою прошлую жизнь, то вижу, что Господь меня уже давно к этому готовил. Он позвал меня, и я должен следовать Его зову. Ты ведь не хочешь, чтобы я был непослушен Богу, милая?»
«Нет, Джон, нет», —
прошептала она. Они стояли, обнявшись. Джон склонил над ней голову для молитвы. Никогда не забудет Дженнифер эту молитву, которая вселила в ее печальное сердце новую радость и веру. Он славил Бога за любовь, которая спасла их обоих. Он благодарил Бога за чудную возможность служить и трудиться для Него. Он с детской верой передал свою любимую подругу заботе их небесного Отца. Дженнифер с уважением и любовью думала о Джоне. Каким исполином веры он стал! Дивно Господь подготовил его к этому труду. В душе она просила Господа помочь ей стать его хорошей помощницей. На вокзале собралось множество народу. Дженнифер казалось, что весь город собрался, чтобы попрощаться с отъезжающими миссионерами. В толпе она заметила много знакомых лиц. Все ее друзья из миссионерской церкви и пастор Ранзом были тут. Пришли попрощаться и товарищи Джона. Но он напрасно искал в толпе своих родителей. Его родители не пришли попрощаться с сыном. Толпа расступилась перед Джоном, когда он направился к Дженнифер. Оба были спокойны и сдержаны. «Пусть Господь благословит тебя, милая!» — прошептал он, обнимая ее.
«Я всегда буду помнить о тебе, Джон. Не забывай наш избранный стих из послания к римлянам.
Да, я всегда буду помнить его». Он ласково отстранил ее и пошел к открытой двери поезда. «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас» — были его последние слова. В это время раздался гудок, который пронзил сердце Дженнифер тупой болью. Поезд медленно тронулся, постепенно набирая скорость. Дженнифер еще видела, как Джон махал ей из окна, но через несколько мгновений последний вагон с грохотом пронесся мимо нее. Джон уехал. Дженнифер сразу почувствовала себя очень одинокой. Она быстро повернулась и пошла к выходу с перрона на улицу. Она чувствовала, что не в состоянии заговорить или встретиться с кем-нибудь, потому что боялась заплакать. Дженнифер услышала за собой быстрые шаги. На ее плечо ласково легла чья-то рука. «Разрешите мне отвезти вас домой, фрейлин Диана? Я живу недалеко от вас».
Дженнифер оглянулась. Перед ней стояла молодая женщина с добрым и приветливым лицом. Она показалась ей знакомой, хотя она и не могла припомнить ее имени. Очевидно, Дженнифер встречала ее в церкви. «Я еще никогда не заговаривала с вами», — продолжала незнакомка. «Но видела вас в церкви и много слышала о вас от моего сынишки Билла, который ходит к вам на счастливые часы».
«Значит, вы мама Билла?» — воскликнула Дженнифер. «Я давно хотела познакомиться с вами. Мы полюбили маленького Билла».
«Он хотел пойти со мной, но здесь так много народу. Хорошо, что я не взяла его с собой. Когда я услышала, что Джон сегодня уезжает, я решила обязательно приехать на вокзал, чтобы чем-нибудь помочь вам. Видите ли, я очень хорошо знаю, что значит прощаться с любимым человеком». Дженнифер посмотрела на свою новую знакомую с большим интересом. Она вспомнила, что рассказывал об отце маленький Билл. Должно быть, это вдова, о которой Мэри рассказывала, что у нее очень тяжелая жизнь. «Христианин не должен говорить «прощай», — продолжала молодая вдова. «Ничто не в силах разлучить нас с нашими любимыми, потому что мы связаны другой любовью. Даже смерть бессильна в этом».
«Ваш муж воевал в воздушных войсках?» —
наконец спросила Дженнифер.
«Да, мы поженились, а через 3 месяца он погиб. Это было для меня ужасным ударом. Но Господь дал мне силы выстоять. У моего мужа была очень сильная вера. Перед вылетом он всегда говорил, что если мы здесь не встретимся, то встретимся на небе. Это удивительно утешительная мысль, что однажды мы все встретимся у Господа. Там у Господа не будет больше страданий и расставаний». «Да, конечно, у меня остался маленький Билл. Он так любит самолеты. В этом он похож на своего отца. Может быть, когда он вырастет, Господь призовет его на труд, который хотел выполнить его отец, когда кончится война. Но не дожил».
Дженнифер вопросительно посмотрела на спутницу.
«Мой муж очень интересовался миссионерской деятельностью. Он всегда говорил, что по окончании войны будет доносить благую весть на самолете в самые отдаленные места земли. Но Господь все предусмотрел иначе. Все мои родственники погибли на войне. Я осталась одна со своим мальчиком. Мне нужно много работать, чтобы дать ему образование. А дальше он сам найдет себе верную дорогу в жизни. Я восхищаюсь вами». В глазах Дженнифер было неподдельное уважение и удивление. «Я не смогла бы выстоять, если бы не Господь. Ах, я все говорю о себе, да о себе, в то время как хотела вам чем-нибудь помочь. Вы мне помогли», — с благодарной улыбкой сказала Дженнифер. В это время они подъехали к дому номер 84. «Не хотите ли вы зайти к нам на чашку чая?» — пригласила ее Дженнифер. «Мои родители будут рады с вами познакомиться». «Большое спасибо за приглашение, но мне нужно ехать сейчас за сыном.
Можете привести его к нам? Моя мама очень полюбила его.
Хорошо, если папа тоже его увидит. Он такой славный мальчуган».
Таким образом, вечером к Дженнифер пришли два гостя.
«Я знаю вас только как маму Билла», — сказала Дженнифер. «И не знаю, как вас представить родителям».
«Ах, меня зовут Граца Борти».
Антон не слышал, как назвалась незнакомка. Все его внимание было обращено на маленького Билла, стоявшего посреди комнаты с книжкой в руках.
«Меня зовут Билл»,
— объявил он.
«А тебя как?»
Антон ничего не ответил ему. Его мысли были заняты воспоминаниями событий давно минувших дней. Точно такого же малыша он видел и знал много лет назад. На его глазах тот малыш вырос и превратился в красивого мужчину, который поступил на службу во время войны. Антон повернулся к матери малыша и сказал: «Я уверен, что знал вашего мальчика».
«Правда, господин Диана?»
Лицо женщины озарила радостная улыбка.
«Тогда я еще больше рада, что познакомилась с вами».
«Если вы узнаете все подробности, то больше не будете так рады», — ответил он.
«Почему, господин Диана?»
«Это длинная история». Антон облизнул пересохшие губы. «Я думаю, вы та самая женщина, которую я ищу уже 2 года. Наследство, которое по праву принадлежит вашему мужу, ждет вас». С большим удивлением слушала Граца Борти, как Антон рассказывал ей свою историю с этим наследством. Многое Дженнифер хотела рассказать Джону. Целыми часами писала она ему длинные и подробные письма, которые доставляли ему много радости. Сначала она писала ему, как в круг их знакомых вошла Граца Борти. «Папа говорит, что его молитвы услышаны», – писала она. «Ты сам знаешь, как он был озабочен тем, что не может отдать деньги. Но теперь он бесконечно счастлив. Я не знаю, что будет с этими деньгами, так как Граца настаивает, что возьмет от этих денег ровно столько, сколько нужно, чтобы обеспечить надежное будущее ее сыну. Любовь отца к маленькому Биллу очень трогательна. Да и малыш очень привязался к нему и зовет его дядя Антон. Сейчас папа мастерит для него небольшой самолет. А это значит, что они теперь станут близкими друзьями на всю жизнь». В следующих письмах она писала о жизни семьи.
«Мама в последнее время стала неузнаваемая. Раз в неделю у нас собирается кружок, члены которого шьют и вяжут для миссионеров. Она пробудила интерес к этому делу у всех женщин. Мама строго следит за тем, чтобы, уходя с кружка, каждая женщина получила духовный трактат. Она убеждена, что этим она многим укажет путь к Господу. Папа обеспечивает ее этими трактатами. Вечером они вместе читают их. Каждую среду у нас семейный час молитвы. Никогда я не думала, что в нашей семье будут такие вечера. Все это свидетельствует о великой силе и благодати Божьей.
Наши семейные собрания доставляют нам много радости. Папа читает вслух Библию и утром, и вечером, по главе. Молитвенные часы мы проводим в основном втроем. Но иногда приходят Филипп и Мэри. Часто я молюсь Господу о тебе и приношу Ему все твои нужды. После таких молитв мне кажется, что мы стали еще ближе друг к другу. Может быть, это ощущение от того, что я знаю, что Бог так же близок тебе, как и мне. Каждый день я читаю 8 главу послания к римлянам. Я уже почти выучила ее наизусть. Но каждый раз я нахожу в этих словах все новые сокровища. В одном из следующих писем Дженнифер писала: «Мне кажется, что теперь Яксоны еще дальше от Господа, чем раньше. Но они очень рады получать от тебя письма. Они благодарны тебе за то, что ты находишь время, чтобы писать. Мы должны продолжать молиться, чтобы они тоже могли надеяться на встречу с Дорой на небесах. Мы также продолжаем молиться о спасении Роджера. Джон, у меня такое чувство, что наши молитвы будут услышаны через тебя, хотя ты его еще до сих пор не встречал». Письма Джона были захватывающими. Он описывал страну, людей и свою новую работу. «Хотя мне многие села и местности знакомы, — писал он, — а все же в какой-то степени многое очень ново. Я смотрю на этих людей совершенно другими глазами. Раньше я был слеп, а теперь благодарю Господа, что Он исцелил мою слепоту. Я могу теперь видеть огромную духовную нищету этого народа. Я готов каждому рассказывать, что есть Бог, есть Искупитель, спасающий от греха, снимающий его с души человека. Если бы ты видела, с какой жаждой слушают эти чернокожие о Христе. Когда я смотрю на них, то могу вспомнить о тысячах африканцев, которые хладнокровно слушают благую весть. У нас не хватает работников на этой ниве. Если бы я снова стоял перед выбором труда для Господа, я снова решил бы стать миссионером, не задумываясь». Потом она получала письма, в которых Джон рассказывал, как он доносил Евангелие в малоизвестные части острова. «Теперь я понимаю, почему Господь оставил тебя дома, Дженнифер. Эта работа не для женщин. Здесь очень много трудностей. Но, несмотря на это, я выполняю свою работу с радостью. Мне очень часто не хватает тебя. Но лишь утешает мысль, что когда окончится время нашей разлуки, мы снова будем вместе. А пока что нам нужно терпеливо молиться друг за друга и ждать». Дженнифер бережно хранила эти длинные письма. Часто она их перечитывала и не раз украдкой проливала над ними слезы. Почта с острова приходила нерегулярно. Иногда по несколько недель не было ни одного письма. Верный своему обещанию, Джон не скрывал трудностей, с которыми ему приходилось сталкиваться. Особенно тяжело он переносил тропический климат острова. Многие из его соработников на Ниве Божьей были вынуждены покинуть остров из-за климата. «Каждый, уезжающий отсюда, — писал Джон, — увеличивает нам работу, которая становится все тяжелее. Только благодаря Богу я могу все переносить. Здесь очень не хватает работников. У нас в Австралии есть столько молодых людей, которые могли бы идти на этот труд. Дженнифер, проси Бога, чтобы Он побольше выслал нам тружеников. Молись из-за меня. Твои молитвы помогают мне, когда мне трудно». Через некоторое время Джон писал в своих письмах, что ему предстоит большая работа. «Наша работа среди населения неполноценна, так как мы не можем дать им даже небольшую часть Евангелия на их языке. Только некоторые из миссионеров владеют местным языком настолько, что могут взяться за перевод Библии. Ты знаешь, что я хорошо владею их языком. Все миссионеры думают, что Господь благословил меня и дал талант к этому. Поэтому я решил переключиться на перевод Евангелия от Луки. Как хорошо будет, когда его напечатают и раздадут. Можешь себе представить теперь, насколько я буду занят?» От этой новости сердце Дженнифер наполнилось радостью. Может быть, ради этого перевода Бог и призвал Джона на миссионерскую работу. Но перевод Евангелия был утомительной работой. «И я благодарю Господа, что с глазами у меня пока все в порядке. Когда я служил на этом острове, они доставляли мне много хлопот. Но эта напряженная работа над переводом сильно утомляет зрение. Поэтому мне, как никогда раньше, нужны твои молитвы, милая. Я просто не дождусь, когда, наконец, закончу переводить. Мне осталось еще совсем немного перевести, и ее начнут печатать. Эта работа стала для меня большим благословением. Если читать Слово Божье как обычно, то очень легко упустить его глубокое значение. Но теперь я вынужден взвешивать каждое слово, чтобы его значение как можно точнее выразить на другом языке. При этом я открываю все новые сокровища, которых ранее не замечал». Дженнифер с нетерпением ожидала письма, которое говорило бы ей о конце этой работы. Но его все не было. Вначале это не очень тревожило ее, потому что почта приходила с острова нерегулярно. Но проходила неделя за неделей. И Дженнифер казалось, что это молчание таит в себе недоброе. Ей приходили в голову самые мрачные мысли. Страх объял ее сердце. Не иначе, как с ним что-то приключилось. От всех этих мыслей она ходила как больная. Вот и сегодня почтальон прошел мимо ее дома на противоположную сторону улицы. Значит, письма снова нет. В своей большой тревоге она снова и снова приходила к тому, у которого не раз находила утешение и силу в трудный час. Так проходили день за днем. Каждый день Дженнифер стояла в дверях дома, когда по улице проходил почтальон, и терпеливо ждала, что он подойдет к ней. Наконец, ее терпение было вознаграждено. Однажды после обеда почтальон подошел к дому номер 84 с толстым письмом в руках.
«Наконец-то, фрейлин Диана!» — радостно сказал он. «Вам авиаписьмо!»
Сердце Дженнифер сильно стучало, когда она дрожащими руками взяла письмо. Время томительного ожидания кончилось. Он снова написал. Благодарность и радость наполнили ее сердце до краев. Прижав письмо к груди, она быстро поднялась по лестнице в дом. В комнате собрался кружок женщин, которые шили для миссионеров. Дженнифер быстро прошла в свою комнату и закрыла за собой дверь. Она села на кровать и посмотрела на конверт. На ее лице появились удивление и страх, потому что надпись на конверте была сделана не рукой Джона. Письмо было адресовано ей. В этом не было сомнения. Но писала не рука Джона. Все же этот почерк показался ей знакомым. И тут она вспомнила, кому принадлежит этот почерк. Письмо было от Роджера. За все время своего отсутствия Роджер написал впервые. Да к тому же ей. Что бы это могло значить? Если он хочет установить связь с семьей, то почему не написал матери или отцу? Что заставило его написать? Может быть, он встретился с Джоном? Может быть, он что-нибудь сообщает о нем в этом письме? Дженнифер быстро вскрыла конверт. Да, письмо было написано Роджером. Она начала читать. «Дорогая Дженнифер, могу представить себе твое удивление, когда ты получишь это письмо после столь продолжительного моего молчания. Но в последнее время произошло довольно много событий, которые заставили меня взяться за ручку. Во-первых, я должен тебе сообщить, что встретил Джона Линтона. Он просил передать тебе привет со стихом из Римлянам 8:37. Он сказал, что ты поймешь, что он хочет этим сказать. В данный момент он не может тебе написать. На мгновение строчки расплылись перед ее глазами. Джон был в безопасности. Это было самое важное в эту минуту. Но как они встретились? Что же в действительности заставило Роджера написать? Дженнифер снова углубилась в чтение. «Это длинная история», — писал Роджер. «Не знаю, с чего и начать. Но думаю, что тебе будет интересно узнать, как мы встретились с Джоном. Это было так. Я посетил одного товарища, который лежал в больнице с лихорадкой. В это время сосед моего товарища по палате подозвал меня к себе. Я подошел к нему и, к моему удивлению, узнал в нем Джона. Он был последним, кого я ожидал встретить на острове. Джон не мог видеть меня, потому что на глазах у него была черная повязка. Но он узнал меня по голосу. Мы долго беседовали с ним. Он рассказал мне все новости о вас. Я был рад услышать, что вы помолвлены и скоро поженитесь. Джон всегда мне нравился. Ты ведь знаешь это. Потом он рассказал о себе. Скажу тебе откровенно, что после этого я изменился. Он меня сильно удивил, когда сказал, что стал верующим. Он рассказал, что оставил все, и тебя в том числе, чтобы пойти на миссионерский труд. Меня всегда удивляла готовность таких людей к самопожертвованию ради дела Христа. Но когда я узнал, чего стоила Джону его миссионерская работа, я был глубоко потрясен. То, что я тебе должен написать, будет для тебя большим ударом. Я обещал Джону написать тебе это так, чтобы причинить тебе как можно меньше боли. Я боюсь, что, узнав всю правду, ты так же, как и я, придешь в ужас. Ты знаешь, что Джон работал над переводом части Библии. И он тебе, наверное, писал, что его стали беспокоить глаза от напряженной работы. Эту большую работу ему удалось закончить. Попробую тебе все рассказать по порядку. Насколько мне известно, все случившееся. Однажды один из враждебно настроенных местных жителей поджег его хижину. Когда Джон увидел свой горящий домик, он бросился в него, чтобы спасти свои драгоценные рукописи. Это ему удалось. Виной ли тому жар пожара, дым или психологическое потрясение от этого ужасного случая, никто не знает. Но, во всяком случае, горькая правда в том, что после этого случая Джон ослеп. Местные врачи не имеют надежды на то, что зрение когда-нибудь вернется к нему. Когда он поправится настолько, что сможет выдержать поездку, его отправят домой к глазному специалисту. Дорогая Дженнифер, лучше не надейся на чудо, потому что, скорее всего, он останется слепым навсегда. Я пишу тебе все, как есть, потому что знаю, что ты хочешь знать всю правду. Не стоит даже и упоминать, что эту тяжелую новость он перенес стойко. Я хотел выразить ему мое сочувствие, но скоро понял, что в этом случае сострадания неуместны. Джон сказал мне, что телесная слепота — это еще не самое страшное. Но для меня в этот момент не было ничего ужаснее этого. Джон сказал мне, самое страшное — это темнота вечности без Христа. Он сказал: «Ты думаешь, что я слепой? Но у меня в сердце свет, при помощи которого я вижу Христа. Я должен признаться, что не понял его тогда. Для меня были загадкой его слова, и особенно стих, который он просил тебе передать. Тогда я решил сам во всем разобраться. Среди книг, которые дал мне Джон, я нашел Библию. Несколько раз я прочитал этот стих, прежде чем понял его значение. «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». И это было правдой. Я знал это. Вера Джона одержала победу над его болезнью. В эту ночь у меня была борьба, и я вышел из нее победителем. Я знал, что если я потеряю зрение, то с этим я потеряю все. Я бы сошел с ума при мысли, что никогда не смогу увидеть окружающий меня мир. Потом мною овладел ужас духовной темноты. Я понял, что Джон был прав, когда сказал, что телесная темнота не самая страшная. Меня ужасал гнев и суд Божий, который я заслужил как грешный человек. В своей духовной нужде я направился к Джону. Странно, наверное, слышать такое. Бог использовал слепого, чтобы дать зрение зрячему. Теперь я могу сказать, что принял Христа как своего Спасителя. Я радуюсь, что все мои грехи прощены. В последние недели я много времени проводил у постели Джона. Он рассказывал мне, как на практике быть христианином. Мне нужно многое привести в порядок в моей жизни. Во-первых, мне нужно попросить прощения у отца. Только теперь я понял, чего ему стоило исправить свой обман и вернуть присвоенные деньги. Я молю Бога, чтобы Он дал мне силы быть таким же мужественным в свидетельстве о Христе, как мой отец. Со следующей почтой я отправлю письмо родителям. Я хочу попросить прощения за все мои злодеяния. Вначале я думал, что поеду домой вместе с Джоном. Но моя помощь ему не нужна, так как один из миссионеров едет с ним в Австралию и может позаботиться о нем. Поэтому я не знаю, когда смогу встретиться с вами. Джон уже скоро вернется в Австралию. Могу догадаться, что вы будете делать в недалеком будущем. Поэтому я уже сейчас готовлю вам свадебный подарок. Я думаю выслать вам деньги, чтобы вы могли купить себе машину. Это немного облегчит вам с Джоном жизнь. Вначале тебе, несомненно, будет тяжело в этом несчастье видеть руку Божью. Но, может быть, тебя немного утешит то, что, по крайней мере, один человек прозрел благодаря слепоте Джона. И это твой любящий, но недостойный брат Роджер. Долго смотрела Дженнифер на письмо. Ей казалось, что на каждой строчке написано лишь одно слово. Слепой. Слепой. В ее сознании больше ничего не осталось от прочитанного письма, кроме ужасного слова «слепой». Слепой. 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 И ее Джон слепой. Слепой. Нет, этого не может быть. Это ошибка. Его лучистые глаза теперь слепой. Слепой. Письмо выпало из ее дрожащих рук. Она с плачем бросилась на кровать.
«О, Боже, помоги мне!» —
шептала она. Дженнифер не могла вместить в себя так неожиданно свалившееся на нее несчастье. Но постепенно она успокоилась. В ее душу проник свет чудесных Божьих обетований. «Я есмь свет. Следующий за мной не будет блуждать в темноте, потому что будет иметь свет жизни». Твердая вера Джона осветила ее в эти трудные часы. Его вера вышла победительницей во все трудные минуты жизни. Он прислал ей их избранный стих. «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». И он давал ей силы. Дженнифер поднялась и вытерла слезы. «Никто и ничто не в силах отлучить нас от любви Христовой. Что или кто может их разлучить?» Время труда на острове завершилось. Теперь ничто не препятствует их свадьбе. Они поженятся, как только он вернется домой. Именно теперь она, как никогда раньше, нужна ему. Она способна его успокоить, позаботиться о нем, помочь найти занятия, где он будет приносить пользу. Это она должна будет выполнять, став женой Джона Линтона. Сможет ли? Дженнифер знала, что сможет с помощью того, кто не раз даровал ей победу в трудные дни. В эти минуты размышления Дженнифер поняла, что все, что встречалось им в жизни раньше, служило для того, чтобы подготовить их к этому часу. Если бы они вместе поехали на этот остров, то, может быть, она тоже была бы ранена, и оба нуждались бы в посторонней помощи. Но мудрая рука оставила ее дома. Теперь же она могла стать рядом с ним, чтобы приложить все свои силы и способности к тому, чтобы жизнь Джона не стала ущербной. Это была задача, которая требовала максимального терпения. Да, Все должна она преодолевать силою возлюбившего ее. Ровно через неделю Дженнифер стояла на вокзале. 2 года назад она провожала уходящий поезд. Теперь она встречала его. Многое произошло за это время. И все же ей казалось, что только вчера провожала она своего любимого человека. С напряжением Дженнифер всматривалась в первых пассажиров, выходивших из вагона. Наконец вышел высокий молодой человек, опирающийся на руку другого. Оба мужчины на мгновение остановились. Младший из них в темных очках в ожидании вскинул голову. Тихий шепот прошел по небольшой толпе встречающих. Все взгляды обратились на молодую даму, стоящую немного в стороне от них. Толпа расступилась перед ней, когда она быстрым, уверенным шагом пошла к мужчине в очках.
«Джон! Дженнифер!»
В следующее мгновение они слились в горячих сердечных объятиях. Наконец, настал день свадьбы. Хотя было намечено провести свадьбу как можно тише и скромнее, все же в доме номер 84 было множество приготовлений и суеты. Особенно взволнованы были Мэри Матерс и Граца Борти. Именно они были увлечены последними приготовлениями. Мэри накрывала столы для свадебного обеда. Бракосочетание должно было проходить в той маленькой церкви, в которой покаялся Джон. «Госпожа Диана тоже поедет на сочетание в церковь?» – спросила Мэри. Граца собирала последний букет роз, который должен был украсить праздничный стол. «Да», – ответила она. «Госпожа Диана – замечательная женщина. Хотя ей это доставит много трудностей, она все же хочет быть там». После короткого молчания Мэри задумчиво сказала:
когда наблюдаешь за Джоном, то иной раз трудно поверить, что он слепой. Филипп рассказывал, как он недавно выступал в университете. Все студенты с воодушевлением слушали его. Когда он окончил свою речь призывными словами, многие из студентов приняли Христа, а двое изъявили желание стать миссионерами. Филипп думает, что это начало большого пробуждения в университете. Да, Господь благословил Джона. Он очень способный проповедник. Я думаю, что, несмотря на слепоту, Господь его и дальше будет использовать для спасения многих душ. Иногда я спрашиваю себя, вернется ли к нему зрение. «Они оба об этом даже не говорят», — ответила Мэри. «Они все вручили Господу и готовы принять жизнь так, как Он им назначил». «Но, госпожа Борти, вы заметили, что потеря физического зрения возмещена ему другим? Я имею в виду...» «Да, милая моя, я отлично понимаю, что вы имеете в виду. Бог всегда так делает. Он не допускает того, чтобы мы безвозмездно потеряли что-то или кого-то. Он еще в большей мере вознаграждает нас. Таким образом, наша жизнь с каждым днем становится богаче, а не беднее». Мэри понимала, что эта женщина говорит, опираясь на собственный опыт, а у нее еще не было такого жизненного опыта. Что принесет ей и Филиппу будущее? Она не знала ответа на этот вопрос, но подкрепленная верой тех, которые многое уже пережили в своей жизни, Мэри смотрела на будущее с легким и радостным сердцем. «Я рада, что вы будете жить с родителями Дженнифер, когда она выйдет замуж», — наконец сказала Мэри. «Для семьи Диана это пойдет только на пользу. И для нас это будет хорошо. Ведь до сих пор я и мой Билл были очень одиноки. Позже мы вместе уедем отсюда, если сможем купить себе дом». «А я думала, что вы уже купили себе дом где-нибудь в горах, недалеко от города». «Да, я купила его», — улыбнулась госпожа Борти. «Но этот дом будет для молодых свадебным подарком. Пока что Дженнифер и Джон думают, что они могут провести в нем свой медовый месяц. Перед их отъездом туда я обязательно им об этом скажу. Ты только никому не говори то, что я тебе сказала». Мэри смотрела на госпожу Борти с немым удивлением. «Видишь ли, я хотела полученные деньги разделить с господином Диана, но он был против. Ну, а преподнести подарок молодым мне никто не помешает», — смеясь, сказала госпожа Борти. Потом, посмотрев на часы, воскликнула: «Уже почти 2 часа! Мы можем опоздать, если не поторопимся!» Мэри вскочила. «Что вы! Мы ни в коем случае не должны опоздать на сочетание!» «Ты будешь ухаживать за Дженнифер, а я позабочусь о госпоже Диане, хорошо?» — предложила Граца. «Хорошо!» Ласковое осеннее солнце наполнило маленькую церковь золотым светом. Дженнифер стояла у дверей церкви. Она была очаровательной невестой. Атласное платье очень шло ей. Фата мягкими складками спадала до самого пола. Перед ней открывалась новая жизнь. Рука, которая вела ее до сих пор,
подготовила ее к этому ответственному часу в жизни. Приехав в церковь, Юлия Диана, тяжело опираясь на руку госпожи Борти, направилась к дочери.
«Как она хороша, Граца!»
– прошептала гордая мать своей спутнице.
«Если бы Джон мог ее сейчас видеть!»
После минутной паузы Граца ответила. «Может быть, когда-нибудь он еще сможет увидеть!» Они прошли в зал и сели на переднюю скамейку. Путь от двери до кафедры, где уже ждал пастор Ранзом, показался Дженнифер очень длинным. За последние годы пастор заметно постарел. Голова полностью покрылась сединой. Но на лице его властвовало все то же радостное и приветливое выражение. В это время из комнаты за кафедрой вышел Джон в сопровождении Филиппа. Он шел уверенной и твердой походкой. Дженнифер знала, что этот короткий путь стоил ему немалых усилий. Глубокое сочувствие охватило ее. «Слава Богу!» – думала она. «Это был его последний путь, который он должен был пройти один. С сегодняшнего дня она постоянно будет с ним». Наступила ночь. На быстро темнеющем небе вырисовывались контуры гор. Все вокруг было погружено в мирный сон. Ветер тихо шелестел листвой деревьев. Городской шум не долетал до этого отдаленного домика. «Какой удивительный уголок земли! Джон!» Он положил руку на плечо молодой жены. «Расскажи, что ты видишь вокруг?» «Уже темнеет, и я мало что могу разглядеть. Начинают появляться звезды. На небе не облачко. Наверное, скоро взойдет луна. Завтра утром я тебе все расскажу, что вокруг нас находится». «Дженнифер, ведь в темноте тоже многое можно увидеть». Дженнифер посмотрела на Джона. «Что ты видишь, Джон?» «Я вижу два сердца, связанные любовью. Эта любовь крепнет с каждым днем». Он на мгновение замолчал. «Говори еще!» – прошептала она. «Я вижу наш домашний очаг, где прославляется Господь, где наши дети с малых лет учатся любить Христа. Я вижу их, как они вместе с нами молятся и отдают свои сердца Господу, прежде чем успеют окунуться в греховную жизнь. Все то, что не смогли сделать для Христа мы, доделают они.
О, Джон, пусть Господь благословит и исполнит то, что ты сказал!»
Тихая молитва поднималась к Богу от двух любящих сердец.
«Что еще ты можешь видеть?»
«Я вижу большое количество свидетелей Христа, которое быстро увеличивается, пока не наполнит всю землю. В их числе Мэри, Филипп и Роджер. И маленький Билл тоже свидетельствует о Христе. И все это началось с того, что Дженнифер Диана познала Христа. И если бы тебя не было...» Джон нежно взял ее за руку.
«Нет, Джон, не говори так.
прервала его Дженнифер. «Все это случилось благодаря тому, на которого я уповала. Он был верен во всем».
«Да, милая, мы оба испытали его верность», — закончил Джон ее мысль.
Дженнифер вспомнила слова врача-окулиста. Он сказал, что есть лишь очень слабая надежда на восстановление зрения Джона.
«Джон», — тихо сказала она, — «допустим, что ты навсегда останешься слепым. Все сие мы преодолеем силой возлюбившего нас. Да, мы и за это сможем благодарить нашего Бога, который дает победу через Иисуса Христа».
Врач на мгновение остановился, задержав руку на дверной ручке. «Вы ведь понимаете меня, госпожа Линтон», — сказал он, глядя на Дженнифер. «Даже если операция прошла удачно, его зрение вернется лишь частично». Дженнифер взяла своего маленького сына на руки и ответила:
«Да, мы это знаем. Мы сделали все, что могли».
Тепло улыбнулся хирург.
«Сейчас посмотрим на результат».
Они вошли в палату. Маленький Роджер Джон обвел комнату своими большими голубыми глазами. Все здесь было ново и интересно для трехлетнего человека.
«Но где же папа?»
Над кроватью склонился большой дядя в белом халате. Когда он отошел в сторону, Роджер Джон увидел на подушке лицо, которое знал и любил.
«Папочка!»
– воскликнул малыш и бросился навстречу протянутым рукам. Малыш уткнулся лицом в плечо отца и не видел слез на его глазах. А если бы и видел, то все равно ничего не понял бы. Но Дженнифер видела эти слезы и поняла их причину. Она видела, что красивые лучистые глаза мужа снова излучают жизнь. Она поняла, что тень, которая лежала на их жизни, теперь исчезла. Джон посмотрел на лицо сына, которое видел в первый раз, и обнаружил в нем большое сходство с лицом жены, которую любил. А Дженнифер тем временем преклонила колени и в глубокой горячей молитве благодарила ту руку, которая так чудно руководила их жизнью и не раз давала победу в трудные часы.